Уважаемые друзья, рад с вами снова встретиться за изучением Священного Писания Библии. Сегодня мы обращаемся вновь к 13 главе книги Второзакония, которую мы еще не окончили. В ней говорится о фальшивых пророках и о фальшивых богах. Если бы мы перешли сейчас, например, в 18 главу и прошли из нее стихи 10 по 12, то увидели бы, что Моисей ясно говорит народу: «Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это. И за сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего». И потому Израиль, слушатели, не имел затруднений в обнаружении фальшивых пророков. Мы читаем в 5 стихе из 13 главы Второзакония следующее: «А пророка того или сновидца того должно предать смерти за то, что отговаривал вас отступить от Господа, Бога вашего, выведшего вас из земли египетской и избавившего тебя из дома рабства, желая совратить тебя с пути, по которому заповедал тебе идти Господь Бог твой. Итак, истреби зло из среды себя». Вы живете, слушатели, в то время, когда народ уже совращен, отведен от познания истинного Бога в дебри просвещенного идолопоклонства. Как различные идеологии и всевозможные философские теории, идеи разрушительного характера пленяют собой умы нынешнего молодого поколения и ведут его в рабство новомодного идолопоклонства. Но мы не должны допускать лжепророков по нашим церквям. Казалось бы, лжепророки не должны бы появляться в Израиле, где было такое строгое предостережение против них. Но все же, друзья, когда появлялся в Израиле тот, кто старался отвлечь народ Божий от поклонения Богу, была употребляема особая, можно сказать, хирургия. Друзья, где появляется рак, лучшим средством борьбы с ним является, конечно, хирургическое удаление опухоли. Для некоторых способ, предложенный Израилю Богом, может показаться жестоким. Но если вы хотите узнать, какой страшной болезнью является рак идолопоклонства, читайте историю об Ахаве и Иезавеле. Их действия повергли народ израильский в страшное идолопоклонство, так, что Бог совершил свой суд над этим народом, когда северное царство Израиля было разгромлено, а оставшиеся в живых были взяты в вавилонский плен. Но мы теперь читаем далее, от 6 до 9 стиха, где написано: «Если будет уговаривать тебя тайно брат твой, сын матери твоей, или сын твой, или дочь твоя, или жена на лоне твоем, или друг твой, который для тебя, как душа твоя, говоря: пойдем и будем служить богам иным, которых не знал ты и отцы твои, богам тех народов, которые вокруг тебя, близких тебе или отдаленных от тебя, от одного края земли до другого, то не соглашайся с ним и не слушай его, и да не пощадит его глаз твой. Не жалей его и не прикрывай его, но убей его. Твоя рука прежде всего должна быть на нем, чтобы убить его, а потом руки всего народа». Это, конечно, друзья, было ужасной вещью — убить, например, своего брата, первому бросить на него камень. Мы, как христиане, вообще не применяем практики физических убийств. Мы сейчас живем во время благодати. Христос, наш Учитель и Господь, не противился когда над ним издевались, когда плевали на него, когда мучили его и когда распинали его на кресте, на котором он и умер. Но в том раннем периоде еврейской нации, когда они находились среди моря идолопоклонства, применялись жестокие меры, чтобы не быть залитыми всеобщим растлением. Еще раз возвратимся к истории об Ахаве и Иезавеле, когда через допущенное в народе идолопоклонство погиб, можно сказать, весь народ. Не лучше было бы предать смерти нескольких фальшивых пророков, чем допустить уничтожение всего народа? Читаем стих 10. «Побей его камнями до смерти, ибо он покушался отвратить тебя от Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской и дома рабства». Эти лжепророки, друзья, виновны были в развращении многих людей. Убийца не причинит того зла, что, например, продавец наркотиков, как героин и другие. Он несет разрушение сотням и тысячам людей. Он намного опаснее и более гнусный, чем убийца. Или возьмите продавца спиртных напитков, повергающего жизни многих и многих в физическое и духовное банкротство, разрушающего их семейные и личные жизни. Лучше ли он убийцы? Нет, намного хуже. Но здесь мы видим в израильтян тех, которые принадлежат к народу и сами же хотят уничтожить этот народ. Ведь в то время народ израильский был единственным народом в мире, который поклонялся истинному живому единому Богу. И эти лжепророки были предателями своего же народа, несущие уничтожение и смерть своим ближним. В 11 стихе дается ободряющая надежда для народа. «И весь Израиль услышит это и убоится, и не станут впредь делать среди тебя такого зла». Израильтяне не отступят от живого и истинного Бога. И как долго они будут служить Ему, Он будет благословлять их. Если же отступят от Него, Его гнев изольется на них. Теперь мы прочтем от 12 до 18 стиха, где написано: «Если услышишь о каком-либо из городов твоих, которые Господь Бог твой дает тебе для жительства, что появились в нем нечестивые люди из среды тебя и соблазнили жителей города их, говоря: пойдем и будем служить богам иным, которых вы не знали, то ты разыщи, исследуй и хорошо расспроси. И если это точная правда, что случилась мерзость сия среди тебя, порази жителей того города острием меча, предай заклятию его и все, что в нем, и скот его порази острием меча. Всю же добычу его собери на середину площади его и сожги огнем город и всю добычу его во всесожжение Господу Богу твоему. И да будет он вечно в развалинах, не должно никогда вновь созидать его. Ничто из заклятого да не прилипнет к руке твоей, дабы укротил Господь ярость гнева своего и дал тебе милость и помиловал тебя и размножил тебя, как клялся отцам твоим. Если будешь слушать гласа Господа Бога твоего, соблюдая все заповеди Его, которые ныне заповедую тебе, делая угодное перед очами Господа Бога твоего». Так мы читаем, слушатели, именно в этой главе. В главе 13, стихи 12 по 18. Здесь мы прочли в точности о том, которое постигнет израильский народ или селение, которые уклонятся от Бога в идолопоклонство. Даже если будут там невинные люди, их постигнет та же участь, что и виновных. Почему? Потому что они молчали и не поднесли свой голос против распространившегося зла. Как видите, молчание, друзья, молчание не всегда является, так сказать, золотой половинкой. Иногда бывает признаком участия в общем преступлении. А сейчас перейдем к 14 главе. Она говорит, 14 главе Второзакония, она говорит нам о диете народа Божия, а также говорит, чтобы Израиль избегал обычаев хананеев, чтобы не ел нечистого. И мы читаем, чтобы они также помнили о десятине. Мы читаем первый стих, где Моисей обращается к народу и говоря: «Сыны Господа, Бога вашего, не делайте нарезов на теле вашем и не выстригайте волос над глазами вашими по умершим». Это была практика, как вы видите, языческих народов, часто с религиозным поклонением. Народ Божий никогда не должен делать этого. В стихах дальше мы читаем, что напоминается им, что они избраны Богом быть примером среди народов. «Ибо ты народ святый у Господа Бога твоего, и тебя избрал Господь, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле». Какие прекрасные слова, друзья, не правда ли? И дальше, в третьем стихе, мы читаем следующее. «Не ешь никакой мерзости. Вот скот, который вам можно есть. Волы, овцы, козы и так далее». Слушатели, мы читаем, что даже диета должна быть в самом деле для сохранения здоровья. Как вы знаете, в условиях жаркого климата и при распространении разных различных болезней Бог обращает большое внимание не только на внешние санитарные условия, но и, конечно, на пищу, которую его люди должны были есть. Но это также имело отношение, друзья, и к поклонению Богу. В стихах от 4 Бог перечисляет некоторые из чистых животных. Например, я читал уже: «Вот скот, который вам можно есть. Волы, овцы, козы, олени, серна, и буйвол, и лань, и зубр, и орикс, и каменолопард. Всякий скот, у которого раздвоены копыта, и на обоих копытах глубокий разрез, и который скот жует жвачку, тот ешьте». Здесь, слушатели, в определении чистых животных преподан большущий духовный урок и для нас. Раздвоенные копыта с глубоким разрезом говорят о хождении верующих в новой, отделенной от мира жизни. Но это не только жизнь отделения от чего-то, но и жизнь отделения для чего-то. Павел, апостол, говорит, что он был отделен, избран к благовествованию Божию. Мы также можем быть отделенными от мира для пребывания во Христе. Жевание жвачки означает провождение времени и в размышлении над Словом Божьим. То же самое говорит и псалмист в блаженном муже, которого воля в законе Господа, и о законе его размышляет он день и ночь. Он размышляет, а потом, можно сказать, есть Слово Божье. Дальше упоминаются нечистые животные. И потом чистые и нечистые птицы и рыбы. Кушать, например, свинину в жарком климате не только не здорово, но и вредно. А также и мясо других нечистых животных, птиц, рыб и так далее. Дальше читаем в стихе 22 следующее о десятине. «Отделяй десятину от всего произведения семян твоих, которые приводят с поля твоего каждогодно». Потом говорится о десятине с хлеба, вина, елея, скота и так дальше. Люди учились жертвовать для Бога. Жертвенность – это та сторона характера человека, которую Бог хочет видеть в детях своих. Бог пожертвовал для нас своим Сыном. Иисус Христос пожертвовал самим собой ради нашего спасения. Бог знает, что означает жертва. Но послушание, друзья, больше жертвы. А в стихе 28 мы читаем о добавочных десятинах. «По прошествии же 3 лет отделяй все десятины произведений твоих в тот год и кладись ее в жилищах твоих». В жертвенном сердце, слушатели, есть своя прелесть, которой вы никогда не найдете в сердце, не способном на жертву. Друзья, дорогие, сегодня мы подошли к концу нашей библейской лекции. Я надеюсь на нашу следующую встречу в это же время и на этой же волне, слушатели, ежедневно. Я приглашаю вас к этому изучению, друзья, Священного Писания ежедневно, и хотел бы снова с вами встретиться, друзья. На этом я оставляю вас с благословением Божьим и всего вам, конечно, прекрасного. До следующей встречи. До свидания, друзья.